Иван Сергеевич Тургенев. Бунин и Бабурин. Рассказ Петра Петровича Б. Старый Лакей Филиппыч вошел по обыкновению на цыпочках, с повязанным в виде розетки галстуком, с крепко стиснутыми, чтобы не отдавало духом, губами, с седеньким хохолком на самой середине лба. Вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки и прочла письмо. «Сам он тут?» — спросила она. «Чьего изволите?» — робко проговорил Филиппыч. «Бестолково, тот, кто привез письмо, тут?» «Тутотка-тутотка, в конторе сидит». Бабушка погремела своими янтарными четками. «Вели ему явиться. А ты, сударь?» — обратилась она ко мне. «Сиди смирно». Я и так не шевелился в своем уголку на присвоенном мне табурете. Бабушка держала меня в ежовых рукавицах. Минут пять спустя вошел в комнату человек лет 35. Черноволосый, смуглый, широкоскулым рябым лицом, крючковатым носом и густыми бровями, из-под которых спокойно и печально выглядывали небольшие серые глаза. Цвет этих глаз и выражение их не соответствовали восточному складу остального лица. Одет был вошедший человек степенный, долгополый сюртук. Он остановился у самой двери и поклонился одной головою. «Твоя фамилия Бабурин?» — спросила бабушка и тут же прибавила про себя. — Он похож на армянина. —
Точно так-с,
— отвечал тот глухим и ровным голосом. При первом слове «бабушка твоя» брови его слегка дрогнули. Уж не ожидал ли он, что она будет его выкать, говорить ему «вы»? — Ты русский, православный? — Точно так-с. Бабушка сняла очки и окинула Бабурина медлительным взором с головы до ног. Он не опустил глаз и только руки за спину заложил. Собственно, меня больше всего интересовала его борода. Она была очень гладко выбрита, но таких синих щек и подбородка я отроду не видывал. «Яков Петрович», — начала бабушка, — «в письме своем очень тебя рекомендуют как человека тверезого и трудолюбивого. Однако, отчего же ты от него отошел?» «Им, сударыня, в их хозяйстве другого качества люди нужны». «Другого качества? Этого я что-то не понимаю». Бабушка снова погремела четками. «Яков Петрович мне пишет, что за тобою две странности водятся». «Какие странности?» Бабурин легонько пожал плечами. «Не могу знать, что им угодно было назвать странностями. Разве вот, что я телесного наказания не допускаю?» Бабушка удивилась. «Неужто ж Яков Петрович тебя наказывать хотел?» Темное лицо Бабурина покраснело до самых волос. «Не так вы изволили понять меня, сударыня. Я имею правило не употреблять телесного наказания над крестьянами». Бабушка удивилась больше прежнего, даже руки приподняла. «А!» — промолвила она наконец и, нагнувши голову несколько набок, еще раз пристально осмотрела Бабурина. «Это твое правило? Ну, это мне совершенно все равно. Я тебя не в приказчики прочу, а в конторщики, в писцы. Почерк у тебя каков?» «Пишу я хорошо-с, без ошибок орфографических. И это мне все равно. Мне главное, чтобы четко было. Да без этих прописных новых букв с хвостами, которых я не люблю. А какая твоя другая странность?» Бабурин помялся, на месте кашлянул. «Быть может, господин помещик изволил намекать на то, что я не один?» «Ты женат?»
«Никак нет, но...» Бабушка нахмурилась. «Со мной живет лицо одно, мужеского пола, товарищ, убогий человек, с которым я не расстаюсь, вот уже, почитай, 10-й год».
«Он твой родственник?»
«Нет, не родственник, товарищ. Неудобств от него никаких по хозяйству произойти не может», — поспешил прибавить Бабурин, как бы предупреждая возражение. «Живет он на моих харчах, помещается в одной со мной комнате. Скорее пользу он должен принесть, так как грамоте он обучен, без лести сказать, в совершенстве, и нравственность имеет примерную». Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь.
«Он на твоем иждивении живет?»
на моем-с.
Ты его из милости содержишь? По справедливости, так как бедного человека обязанность есть помогать другому бедному.
Вот как! Впервые слышу. Я до сих пор полагал, что это скорее обязанность богатых людей.
Для богатых осмелюсь доложить это занятие, а для нашего брата...
Довольно-довольно хорошо.
Перебила бабушка и, подумав, немного промолвила в нос, что всегда было дурным знаком.
«А каких он лет, твой нахлебник?»
«Моих лет-с».
«Твоих? Я полагала, он твой воспитанник».
«Никак нет, он мой товарищ, и притом
довольно»,
— вторично перебила бабушка.
«Ты, значит, филантроп? Яков Петрович прав, в твоем звании это странность большая. А теперь поговорим-ка о деле. Я тебе растолкую, какие будут твои занятия. Да вот еще насчет жалования». «Что вы здесь делаете?»
— прибавила вдруг бабушка, обратив ко мне свое сухое и желтое лицо.
«Идите займитесь вашим сочинением по мифологии».
Я вскочил, подошел к бабушкиной ручке и отправился. Не изучать мифологию, а просто в сад. Сад в бабушкином имении был очень стар и велик, и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались знаменитые, нынче почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда застел густой лозняк. Дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины, жимолости, терна, проросшие снизу вереска и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой забавно пестрее своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками выглядывали приземистые сыроежки, и светлыми пятнами загорались золотые шарики куриной слепоты. Тут по веснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки, тут в летний зной стояла прохлада. И я любил забиваться в эту глушь и чащу, где у меня были фаворитные, потаенные местечки, известные так, по крайней мере, я воображал, только мне одному. Вышедший из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мной Швейцарией. Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до Швейцарии, я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидал, что кто-то открыл ее кроме меня. Какая-то длинная-длинная фигура в желтом фризовом балахоне в высоком картузе стояла на самом облюбленном мною местечке. И я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне незнакомое. Тоже предлинная, мягкая, с небольшими красноватыми глазками и призабавным носом, вытянутый как стручок, он точно повис над пухлыми губками, и эти губки, изредка вздрагивая и округляясь, издавали тонкий свист, между тем, как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на вышине груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замирало, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулась еще поближе, вгляделся еще внимательнее. Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке, вроде тех, которыми дразнят и заставляют пить канареек. Сук хрустнул у меня под ногой, незнакомец дрогнул, устремив свои слепые глазенки в чашу, и попятился было. Да наткнулся на дерево, охнул и остановился. Я вышел на полянку, незнакомец улыбнулся.
«Здравствуйте!»
— промолвил я.
«Здравствуйте, Борчук!»
Мне не понравилось, что он меня назвал Борчуком. Что за фамильярность?
«Что вы здесь делаете?»
— строго спросил я. «А вот видите?» — отвечал он, не переставая улыбаться. «Птичек на пение вызываю». Он показал мне свои чашечки. «Зяблики отлично ответствуют. Вас по младости ваших лет пение пернатых должно услощать беспременно. Извольте прислушать. Я стану щебетать,
«А они за мной сейчас, как приятно!» Он начал тереть свои чашечки. «Точно!» Зяблик отозвался на ближней рябине. Незнакомец засмеялся беззвучно и подмигнул мне глазом. Смех этот и это подмигивание, каждое движение незнакомца, его щепелявый слабый голос, выгнутые колени, худощавые руки, самый его картуз, его длинный балахон, все в нем дышало добродушием, чем-то невинным и забавным. «Вы давно сюда приехали?» — спросил я. «А сегодня?» «Да вы не тот ли, о котором?» «Господин Бабурин с барыней говорил, тот самый, тот самый». «Вашего товарища Бабурин зовут, а вас?» «А меня Пуниным. Пунин моя фамилия, Пунин. Он Бабурин, а я Пунин». Он опять зажужжал чашечками. «Слышите? Слышите, зяблика, как заливается?» Мне этот чудак вдруг ужасно полюбился. Как почти все мальчики, я с чужими либо робил, либо важничал. А с этим я словно век был знаком. «Пойдемте со мной», — сказал я ему. «Я знаю местечко еще лучше этого. Там есть скамейка, мы и сесть можем, и плотина оттуда видна». «Извольте, пойдемте», — отвечал нараспев мой новый приятель. Я пропустил его вперед, на ходу он переливался, шмыгал ногами и затылок назад загидывал. Я заметил, что у него сзади на балахоне под воротником болталась небольшая кисточка. «Что это у вас такое висит?» — спросил я. «Где?» — переспросил он и пощупал воротник рукою. «А, это кисточка, пущай ее, значит, для красы пришита, не мешает». Я привел его к скамейке, сел, он поместился рядом. «Здесь хорошо», — прибавил он и вздохнул глубоко-глубоко. «О, хорошо, Ханька, отличнейший у вас сад, о-хо-хо!» Я посмотрел на него сбоку. «Какой у вас картуз!» — невольно воскликнул я. «Покажите-ка!» «Извольте, Борчук, извольте!» Он снял картуз, я протянул было руку, но поднял глаза и так и прыснул. Пунин был совершенно лыс. Ни одного волосика не виднелось на заостренном его черепе, покрытом гладкой и белой кожей. Он провел по нем ладонью и засмеялся тоже. Когда он смеялся, он словно захлебывался, раскрывал широко рот, закрывал глаза, а по лбу пробегали морщины снизу вверх в три ряда, как волны. «Что?» — сказал он наконец. «Не правда ли настоящее яйцо?» «Настоящее, настоящее яйцо!» — подхватил я с восторгом. «И давно вы такие?» «Давно. А какие были волосы! Золотое руно, подобное тому, за которым аргонавты переплывали морские пучины. Хотя мне всего было 12 лет, однако я, по милости моих мифологических занятий, знал, кто были аргонавты. Тем более удивился я, услышав это слово в устах человека, одетого чуть не в рубище. «Вы, стало быть, учились мифологии?» — спросил я, переворачивая в руках картуз, который оказался на вате, с меховым облезлым околышком и картонным надломанным козырьком. «Изучал и этот предмет, Борчучоночек мой миленький. В жизни моей всего было достаточно. А теперь возвратите ко мне покрышку. Ей уже защищается нагота главы моей». Он нахлобучил картуз и, перекосив свои беловатые брови, спросил меня, кто я, собственно, такой и кто мои родители. «Я внук здешней помещицы», — отвечал я. «Я у ней один, папа и мама умерли». Пунин перекрестился. «Царство им небесное, значит, сирота, ну и наследник. Дворянская-то кровь сейчас видна, так в глазенках и бегает, так и играет. Ж-ж-ж». Он приставил пальцами, как играет кровь. «Ну, а не знаете ли, ваше благородие, поладил ли мой товарищ с бабенькой вашей, получил ли место, которое ему обещали?» «Этого я не знаю!» Пунин крякнул. «Эх, как бы здесь пристроиться! Хотя бы на время, а то странствуешь, странствуешь, приюта не обретается, тревоги житейские не прекращаются, душа замучается!» «Скажите!» Перебил я его. «Вы из духовного звания?» Пунин обернулся ко мне и прищурился. «А какая сему вопросу причина, отречи мой любезный?» «Да вы так говорите, вот как в церкви читают!» «Что славянские-то речения я употребляю, но это не должно вас удивлять, положим. В обыкновенной беседе подобные речения не всегда уместны». «Но как только воспаришь духом, так сейчас и слог является возвышенный. Неужто же ваш учитель, преподаватель словесности российской, ведь вам ее преподают? Неужто же он вам этого не объясняет?»
«Нет, не объясняет», — ответил я. «Когда мы в деревне живем, у меня и учителя нет. В Москве у меня много учителей».
«А долго ли вы в деревне проживать изволите?»
«Месяца два, не больше. Бабушка говорит, что я в деревне балуюсь. Гувернантка со мной есть и тут».
«Французинка?»
«Француженка», —
Пунин почесал у себя за ухом.
«Сирич мамзель?» «Да, ее зовут мадмуазель Фрике».
Мне вдруг показалось постыдным, что у меня 12-летнего мальчика не гувернер, а гувернантка, точно у девочки.
«Да, я ее не слушаюсь», — прибавил я с пренебрежением. «Мне что?»
— Пунин покачал головою. «Ох, дворянчики, дворянчики, полюбились вам иностранчики, и от российского вы отклонились, на чужое преклонились, к иноземцам обратились».
«Что это вы стихами говорите?» — спросил я.
«А вы, как полагаете, я могу завсегда сколько угодно, потому сие мне природно». Но в это самое мгновение раздался в саду за нами сильный и резкий свист. Собеседник мой проворно поднялся с лавки. «Простите, Борчук, это товарищ меня зовет, ищет меня. Что-то он мне скажет, простите, не взыщите». Он юркнул в кусты и исчез. А я посидел еще на скамейке. Я чувствовал недоумение и какое-то другое, довольно приятное чувство. Я никогда еще не встречался и не говорил с таким человеком. Понемногу я размечтался, но вспомнил мифологию и побрел домой. Дома я узнал, что бабушка сошлась с Бабуриным. Ему отвели небольшую комнатку в людской избе на конном дворе. Он тотчас поселился в ней своим товарищем. На другое утро я, напившись чаю и не отпросившись у мадмуазель Фрике, отправился в людскую избу. Мне хотелось опять поболтать со вчерашним чудаком. Не постучавшись в дверь, этого обычая у нас и в заводе не было. Я прямо вошел в комнату. Я застал в ней не того, кого искал, не Пунина, а покровителя его, филантропа Бабурина. Он стоял перед окном без верхней одежды, широко растопырив ноги и тщательно вытирал себе голову и шею длинным полотенцем.
«Вам что угодно?»
— промолвил он, не опуская рук и насупив брови.
«Пунина нет дома?»
— спросил я с самым развязным манером и не снимая шапки.
«Господина Пунина Никандра Вавилыча в сию минуту точно нет дома!»
— отвечал, не торопясь, Бабурин.
«Но позвольте вам заметить, молодой человек, разве прилично так, не спросясь, ходить в чужую комнату?»
«Я? Молодой человек? Как он смеет?» Я вспыхнул от гнева.
«Вы, должно быть, меня не знаете?»
Произнес я уже не развязно, а надменно.
«Я здешний барыни внук. Это мне все едино», — возразил Бабурин, снова принимаясь за полотенце. «Вы хоть и барский внук, а не имеете права входить в чужую комнату».
«Какая же она чужая? Что вы? Я здесь везде дома».
«Нет, извините, здесь дома я, потому что комната эта назначена мне по условию за мои труды. Не учите меня, пожалуйста», — перебил я его. «Я лучше вас знаю, что вас надо бы научить», — перебил он меня в свою очередь.
«Потому что вы в таком возрасте обретаетесь. Я знаю свои обязанности, но и про вас свои знаю тоже очень хорошо. Если вы будете продолжать таким образом со мной беседовать, то мне придется попросить вас отсюда выйти». Неизвестно, чем бы кончилось наше препирание, если бы в эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошел Пунин. Он, вероятно, догадался по выражению наших лиц, что между нами произошло что-то неладное, и тотчас обратился ко мне с самыми любезными изъявлениями радости. «А, Борчук! Борчук!» — воскликнул он, беспорядочно взмахивая руками и заливая своим беззвучным смехом. «Миленький меня навестить пришел! Пришел, миленький!» «Что это?» — подумал я. «Неужто же он мне ты?» — говорит. «Ну, пойдем, пойдем со мной в сад. Я там нечто такое нашел. Что в духоте сидеть-то? Пойдем!»
Я последовал за Пониным. Однако на пороге двери почел за нужное обернуться и бросить вызывающий взор на Бабурина. «Я, мол, тебя не боюсь!» Он ответил мне тем же и даже фукнул в полотенце. Вероятно, для того, чтобы хорошенько дать мне почувствовать, до какой степени он меня презирает.
«Какой нахал ваш приятель!» — сказал я Понину, как только дверь затворилась за мною. Понин чуть не с испугом поворотил ко мне свое пухлое лицо.
«Это вы о ком так выражаетесь?» — спросил он, выпучив глаза.
«Да, конечно, о нем. Как вы его называете об этом? Бабурине».
«А Парамоне Семеновиче?»
«Ну да, вот об этом черномазом».
Промолвил с ласковой укоризной Пунин.
«Как это вы можете так говорить, Барчук, Барчук? Парамон Семенович, человек достойнейших, строжайших правил, из ряду вон. Ну, конечно, себя он в обиду не даст, потому цену себе знает, большими познаниями обладает сей человек, и не такое бы ему занимать место. С ним, мой миленький, надо обходиться вежливенько, ведь он...» Тут Пунин наклонился к самому моему уху.
«Республиканец!» Я уставился на Пунина.
Этого я никак не ожидал. Из учебника Кайданова и других исторических сочинений я вычитал, что существовали когда-то в древности республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображал их всех в шлемах, с круглыми щитами на руках и голыми большими ногами. Но чтобы в действительности в настоящее время, особенно в России, в губернии могли находиться республиканцы, это сбивало все мои понятия, совершенно путало их.
«Да, мой миленький, да, Парамон Семенович республиканец», — повторил Пунин. «Вот вы и знаете вперед, как о таком человеке отзываться. А теперь пойдемте в сад. Представьте, что я там нашел! Кукушкино яйцо в гнезде у горехвостки! Чудеса!»
Я отправился в сад вместе с Пуниным, но мысленно все твердил.
«Республиканец! Республиканец!»
«То-то!» — решил я наконец. «У него такая синяя борода!» Мои отношения к этим двум личностям, Пунину и Бабурину, определились окончательно с самого того дня. Бабурин возбуждал во мне чувство враждебное, которому, однако, в скором времени примешалось нечто похожее на уважение. И боялся же я его. Я не перестал бояться его даже тогда, когда в его обращении со мной исчезла прежняя резкая строгость. Нечего говорить, что я Пунина не боялся. Я даже не уважал его. Я считал его, говоря без обиняков, за шута, но полюбил я его всею душой. Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы, стало для меня истинным наслаждением. Бабушке очень не нравилась эта душевная близость с человеком из простецов. Но я, как только мне удавалось урваться, тотчас бежал к моему забавному, дорогому, странному другу. Свидания наши стали особенно часты после удаления мадмуазель Фрике, которую бабушка отправила обратно в Москву, в наказание за то, что она вздумала пожаловаться заезжему армейскому штабс-капитану на скуку, господствовавшую в нашем доме. И Пунин, с своей стороны, не тяготился продолжительными беседами с 12-летним мальчиком. Он словно сам искал их. Сколько переслушал я его рассказов, сидя с ним в пахучей тени, на сухой и гладкой траве, под навесом серебристых тополей или в камышах над прудом, на крупном и сыроватом песку, обвалившегося берега, из которого странно сплетаясь, как большие черные жилы, как змеи, как выходцы подземного царства, торчали узловатые коренья. Пунин в подробности рассказал мне свою жизнь, все свои счастливые и несчастные случаи, которым я всегда так искренне сочувствовал. Его отец был диаконом, чудесный был человек, однако под хмелем строг да беспамятства. Сам Пунин учился в семинарии, но, не выдержав паронцы и не ощущая в себе расположения к духовному званию, сделался мирянином, вследствие чего произошло все мытарство и стал, наконец, бродягой. И не встретился я с благодетелем моим Парамоном Семеновичем, прибавлял обыкновенно Пунин. Он иначе не величал Бабурина. Погряз бы я в пучине бедствий, безобразий и пороков. Пунин любил высокопарные выражения. И если не ко лжи, то к сочинительству и преувеличиванию поползновение имел сильное, всему там он дивился. Ото всего приходил восторг, и я в подражании ему тоже пускался преувеличивать и восторгаться.
«Да ты какой-то бесноватый стал. Перекреститься что ты это?»
— говорила мне старая няня. Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно, но больше даже его рассказов любил я чтение, которое он производил со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мной с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать. И вот удалось нам уйти незамеченным, вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек, вот мы сидим уже рядком, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья. С каким трепетом, с каким волнением немоствующего ожидания гляжу я в лицо, в губы Пунина, в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь. Раздаются, наконец, первые звуки чтения. Все вокруг исчезает, нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собой одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного. Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира. Никто не знает, где мы, что мы. А с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся ею. У нас происходит важное, великое, тайное дело. Пунин преимущественно придерживался стихов звонких, многошумных стихов. Душу свою он готов был положить за них. Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как иступленный, как пифия. И еще вот какая за ним водилась привычка. Сперва прожужжит стих тихо, в полголоса, как бы бормоча. Это он называл читать начерно. Потом уже грянет тот самый стих набелый, вдруг вскочит, поднимет руки, не то молитвенно, не то повелительно. Таким образом и прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира. Чем старее были стихи, тем больше они приходились Пунину по вкусу. Но даже Россиаду Хираскова, и, правду говоря, она от этой самой Россиады меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня. Теперь я самое ее имя позабыл, а тогда у меня и руки, и ноги холодели, как только она упоминалась. «Да», — говаривал бывало Пунин, значительно кивая головой. «Хирасков тот спуску не дает, и иной раз такой выдвинет стишок просто зашибет. Только держись, ты его постигнуть желаешь, а уж он вон где, и трубит, трубит, а каким валон. Зато уж и имя ему дано, одно слово — Хирасков». Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели пиита. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое. Бабушка их даже не называла стихами, а кантами. Всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо с годливостью отвернуться от Пунина. Он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки. Либо увлеченный и побежденный им последовать его примеру, заразиться его стихобесием. Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка, воспевать канты. Даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка. «Вот вертится толстый вал и зубцами защелкал». Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил, как низкий и недостойный лирного бряцанья. Увы, все эти попытки и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия — все покончилось разом, как громовой удар на нас внезапно обрушилась беда. Бабушка во всем любила чистоту и порядок, не дать не взять тогдашние исполнительные генералы. В чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш, а потому... А от времени до времени в него нагоняли бесцегольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых, и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и тому подобное. Вот однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собой взяла. Всюду, между деревьев, по луговинам мелькали белые, красные, сизые рубахи, всюду слышался скрежет и лязг скребущих лопат, глухой стук земляных комьев, окоса поставленные сито. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял, как будто нехотя. Это был... очень еще молодой парень с испитым лицом и впалыми тусклыми глазами. Нанковый кафтан, весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах. «Кто это?» — спросила бабушка у Филиппыча на цыпочках, выступавшего за нею следом. «Вы про кого изволите?» — залепетал было Филиппыч. «О, дурак, я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон стоит, не работает». «Этот, да, это Ермил Павла Афанасьевича, покойного сынок». Этот Павел Афанасьев был лет 10 тому назад мажордомом у бабушки и пользовался особенным ее расположением. Но внезапно, впав в немилость, так же внезапно превратился в скотника. Да и в скотниках не удержался, покатился дальше кубарем, очутился, наконец, в курной избе, заглазной деревне на пуде муки месячины, и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности. «Ага», — промолвила бабушка, — «яблоко видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим, мне таких, что из-под лобья смотрят, не надобно». Бабушка вернулась домой и распорядилась. Часа через три Ермила, совершенно снаряженного, привели под окно ее кабинета. Несчастный мальчик отправлялся на поселение. За оградой в нескольких шагах от него виднелись крестьянская тележонка, нагруженная его бедным скарбом. Такие были тогда времена. Ермил стоял без шапки, понурив голову, босой, закинув за спину связанные веревочкой сапоги. Лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления. Тупая усмешка застыла на бесцветных губах. Глаза, сухие и съеженные, глядели упорно в землю. Бабушки доложили о нем. Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шелковым платьем, к окну кабинета, и, приложив к переносице золотой двойной лорнет, посмотрела на нового ссыльного. В кабинете кроме нее находились в ту минуту 4 человека — дворецкий, бабурин, дневальный казачок и я. Бабушка качнула головой сверху вниз. «Сударыня?» — раздался вдруг хриплый, почти сдавленный голос. Я оглянулся. Лицо Бабурина покраснело до темноты. Под насупленными бровями появились маленькие светлые острые точки. Не было сомнений, это он. Это Бабурин произнес слово «сударыня». Бабушка тоже оглянулась и перевела свой лорнет с Ермила на Бабурина. «Кто тут говорит?» — произнесла она медленно в нос. Бабурин слегка выступил вперед. «Сударыня?» Начал он. «Это я решился. Я полагал, я осмеливаюсь доложить вам, что вы напрасно изволите поступать так, как вы сейчас поступить изволили».
«То есть?»
— повторила бабушка тем же голосом и не отводя лорнета. «Я имею честь!» Продолжал Бабурин отчетливо, хотя с видимым трудом выговаривая каждое слово. «Я изъясняюсь насчет этого парня, что ссылается на поселение безо всякой с его стороны вины. Такие распоряжения, смею доложить, ведут лишь к неудовольствиям и к другим дурным, чего, Боже, сохрани, последствиям, и суть не что иное, как превышение данной господам помещикам власти».
«Ты где учился?»
— спросила бабушка после некоторого молчания и опустила лорнет. Бабурин изумился. «Чего изволитесь?» — пробормотал он.
«Я спрашиваю тебя, ты где учился? Ты такие мудреные слова употребляешь?»
«Я воспитание мое...» — начал было Бабурин. Бабушка презрительно пожала плечом.
«Стало быть...» — перебила она. «Тебе мои распоряжения не нравятся. Это мне совершенно все равно. Своих поданных я властна и никому за них не отвечаю. Только я не привыкла, чтобы в моем присутствии рассуждали и не в свое дело мешались. Мне ученые и филантропы из разночинцев не надобны, мне слуги надобны безответные. Так я до тебя жила, и после тебя я так жить буду. Ты мне не годишься. Ты уволен. Николай Антонов, — обратилась бабушка к дворецкому, — рассчитай этого человека, чтобы сегодня же к обеду его здесь не было, слышишь? Не введи меня в гнев. Да и другого того дурака-приживальщика с ним отправить. Чего ж Ермилка ждет? — прибавила она, снова глянув в окно. — Я его осмотрела, ну, чего еще?
Бабушка махнула платком в направлении окна, как бы прогоняя докучливую муху. Потом она села на кресло и, обернувшись к нам, промолвила угрюмо: «Ступайте все люди вон!» Все мы удалились, все, кроме казачка Дневального, которому слова бабушки не относились, потому что он не был человеком. Приказ бабушки был исполнен в точности. К обеду и Бабурин, и друг мой Пунин выехали из усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо детское отчаяние. Оно было так сильно, что заглушало даже то чувство благоговейного удивления, которое внушило мне смелая выходка республиканца Бабурина. После разговора с бабушкой он тотчас отправился к себе в комнату и начал укладываться. Меня он не удостоивал ни словом, ни взглядом, хотя я все время вертелся около него, то есть, в сущности, около Пунина. Этот совсем потерялся и тоже ничего не говорил, зато беспрестанно взглядывал на меня, и в глазах его стояли слезы, все одни и те же слезы, они не проливались и не высыхали. Он не смел осуждать своего благодетеля. Парамон Семенович не мог ни в чем ошибиться, но очень ему было томно и грустно. Мы с Пуниным попытались были прочесть на прощание нечто из Россиады, мы даже заперлись для этого в чулан. Нечего было думать идти в сад. Но на первом же стихе запнулись оба, и я разревелся, как теленок, несмотря на мои 12 лет и претензии быть большим. Уже сидя в тарантасе, Бабурин обратился, наконец, ко мне и, несколько смягчив обычную строгость своего лица, промолвил: «Урок вам, молодой господин! Помните нынешнее происшествие, и когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный. Смотрите и берегитесь, а так ведь нельзя». Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду помнить, что обещаю и сделаю непременно. Но тут Напунина, с которым мы перед тем два раза обнялись, мы еще кигорели от прикосновения его небритой бороды, и весь я был пропитан его запахом, тут Напунина нашла внезапное исступление. Он вскочил на сиденье тарантаса, поднял обе руки кверху и начал громовым голосом, откуда он у него взялся, декламировать известное переложение Давидова псалма Державиным. Пиитой на этот раз, а не царедворцем. «Восстань, всесильный Бог, да судит земных богов во сонме их! Доколь вам рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых! Ваш долг есть сохранять законы!»
«Сядь!»
— сказал ему Бабурин. Пунин сел, но продолжал. «Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных!» Пунин при слове «сильных» указал пальцем на барский дом, а потом ткнул им в спину сидевшего на козлах кучера. «Исторгнуть бедных из оков! Не внемлют, видят и не знают!» Прибежавший из барского дома Николай Антонов закричал во все горло кучеру: «Пошел, ворона, пошел, не зевай!» И тарантас покатился. Только издали еще слышалось: «Воскресни, Боже, Боже правый, приди, суди, карай лукавых, и будь один царем земли!» «Экой паяц!» — заметил Николай Антонов.
«Недостаточно пароли в юности», — доложил появившийся на крылечке диакон. Он приходил осведомиться, в котором часу угодно барыне назначить всенощную. Тот же день, узнав, что Ермил находится еще на деревне и только на другое утро рано припровождается в город для исполнения известных законных формальностей, которые, имея целью ограничить произвол помещиков, служили только источником домамочных доходов для придержащих властей. Тот же день я отыскал его и за неимением собственных денег вручил ему узелок, в который увязал два носовых платка, пару стоптанных башмаков, гребенку, старую ночную рубашку и совсем новенький шелковый галстук. Ермил, которого мне пришлось разбудить, он лежал на задворке, возле телеги на охапке соломы. Ермил довольно равнодушно и без некоторого даже колебания принял мой подарок, не поблагодарил меня. Тут же уткнул голову в солому и снова заснул. Я ушел от него несколько разочарованный. Я воображал, что он изумится и возрадуется моему посещению, увидит в нем залог моих будущих великодушных намерений. И вместо того, эти люди, что ни говори, бесчувственны, думалось мне на обратном пути. Бабушка, которая почему-то оставляла меня в покое весь этот памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я стал после ужина с ней прощаться. «У вас глаза красны», — заметила она мне по-французски. «И от вас избою пахнет. Не буду входить в разбирательство ваших чувств и ваших занятий. Я не желала бы быть вынужденной наказать вас, но надеюсь, что вы оставите все ваши глупости и будете снова вести себя как прилично благородному мальчику. Впрочем, мы теперь скоро вернемся в Москву, и я возьму для вас гувернера, так как я вижу, чтобы справиться с вами, нужна мужская рука. Ступайте». Мы действительно скоро вернулись в Москву.